На следующий день, взглянув на себя в трюмо туалетного столика, она решила, что прекрасно выглядит и хорошо отдохнула. Стояла чудесная погода, светило яркое солнце. Она оделась, глядя через окно спальни на спокойное безоблачное небо, и мысли ее текли так же спокойно. Убили женщину, с которой она не была даже знакома. Это печально, но и только. К этому следует отнестись так, как это того заслуживает. Она скажет им то, что считает нужным сказать, и не будет думать о том, какое производит на них впечатление. Прежде всего, она вовсе не ошиблась. Она не могла ошибиться по поводу того молодого человека с верхней полки. Пусть они сами разбираются, что все это значит, но голос, который она слышала, и силуэт в темноте свидетельствовали о том, что это юноша, а не женщина. Если они не верят ей, тем хуже для них. Затем она объяснит им, что у Жоржетты Тома не было никаких причин для волнения, и уж во всяком случае она не подозревала, что ее собираются убить. С таким же успехом могли задушить девчушку из Авиньона. Это было бы так же неожиданно и так же невероятно. Если белокурый инспектор будет там, он, конечно, испустит вздох, короткий и дерзкий, как бы желая сказать: «Я прекрасно вижу, что вы за женщина». Он решит, что ей повсюду мерещится что-то дурное, потому что сама она только об этом и думает. Кабина лифта застряла между этажами. Она стала по очереди нажимать на все кнопки. Лифт то поднимался, то спускался. Наконец он вроде бы заработал нормально. И вот когда он действительно пошел вниз, он снова остановился. Она подумала: какой-то болван или любитель глупых шуток открывает, видимо, наверху решетчатую дверь. Лифт, в конце концов, сломается. Надо кликнуть консьержа. Правда, она не любила консьержа, он никогда не здоровался. Странно, но как раз перед этим она вспомнила Эрика. Однажды вечером, когда он ждал ее на лестничной клетке, он именно так и поступил. Открыл решетчатую дверь на ее этаже, когда она поднималась. Она перепробовала все кнопки. Он заставил ее бесконечное число раз то подниматься, то спускаться, пока она, наконец, не позвала на помощь. Сделал он это просто так, чтобы позабавиться, потому что ему было всего 20 лет или даже 19. И у него был красивый, капризный рот, как у них у всех. И он-то ее раздел, не торопясь, на ее широкой кровати, где она спала одна, потому что из-за них вы теряете голову. И они это прекрасно знают. Она расплакалась, выходя из кабины. Он сказал: «Я тоже взбешен. Столько времени пришлось прождать». И это было действительно так. Ему пришлось долго дожидаться ее. Тогда она дала ему ключ от своей квартиры и иногда по вечерам заставала его спящим прямо на ковре, словно кошка, обхватив руками затылок, вытянув на ковре свои длинные ноги, разметав черные волосы, улыбаясь красивым ртом, лежа спокойно и тихо, как все спящие дети. Эрик приходил месяца полтора или два, а потом бывали дни, когда она не могла устоять и заходила в кафе на площади Д'Антона. Он задолжал ей вполне приличный предлог, чтобы вновь увидеть его, попытаться его найти, не терять надежды на что-то, что все-таки лучше, чем кинотеатр и мятные конфеты в антракте. О чем думаешь, когда тебя убивают? Она снова стала нажимать на кнопки и вдруг совершенно ясно поняла, поняла даже прежде, чем подняла вверх голову, даже прежде, чем воспоминание о том, как все произошло в прошлом году, заставило ее поднять голову, что ее убивают. Она подумала, он все это время находился надо мной. У кабины нет крыши. Все это время он наблюдал за мной, издеваясь надо мной. О чем думаешь, когда тебя любят? Она подняла голову, чтобы взглянуть на шестой этаж, который был уже близко. И в это мгновение раздался выстрел, отбросивший ее, словно куклу, к деревянной стенке кабины, пробивший ей грудь. Она успела подумать, это же невозможно, это неправда. И ударилась плечом и затылком о деревянную стенку кабины.
Эрнст Джордж Жак Риволани, шофер грузовика, родившийся 17 октября 1915 года в городе Мо, департамент Сена и Марна, проживающий в Клиши, департамент Сена, в доме номер 3 в тупике Вью, был убит выстрелом в упор в затылок из револьвера системы Смит & Вессон 45-го калибра около 23 часов. Ровно за 11 дней до своего дня рождения, по случаю которого жена уже купила ему теплые сапоги на меху. Он лежал лицом вниз в своем выходном костюме, левая рука подсунута под живот, правая же была согнута над головой. Лежал у поднятых железных дверей бокса, где обычно стоял его «Ситроен» выпуска 1952 года, который он на этот раз не успел загнать в гараж, и мотор, в конце концов, сам заглох во дворе. Он оставил вдову, которой еще предстояло выключить фары машины, и троих ребят, старший из которых заканчивал школу.
«Прескверная история», — сказал полицейский сержант Малле.
Он, должно быть, всю ночь так и не сомкнул глаз. Ведь это ему позвонили по телефону в час ночи, и теперь он стоял в расстегнутом пальто и только тряс заросшим щетиной, торчащим вперед подбородком, глядя в одну точку, ошалев от усталости. Накануне, в воскресенье, пока Грация и Габер ездили от Риволани к Элиане Дорес, а от актрисы к Кабуру, которого дома не оказалось, он носился по Парижу с записной книжкой «Жоржетты Тома» в кармане.
«Прескверная история», — повторил Малле, покачивая головой с заросшим жесткой черной щетиной подбородком. «Но страшнее всего это его жена». Вначале она кричала, а теперь, когда дети рядом, молчит и смотрит на тебя так, словно ты можешь вернуть ей мужа. А если вдруг заговорит, то начинает что-то твердить о сапогах на меху. Я уже столько раз все это слышал. Она купила их ему ко дню рождения. Она только об этом и думает. Он всегда мерз в своем грузовике. И богу, это правда. Как и обычно, по субботам Риволани отправился в кино с женой и младшим сыном, 13-летним мальчуганом, который пропустит в этот день школу и на какое-то время станет знаменитостью в глазах товарищей.
В котором часу они вернулись?
В 11, четверть 12-го. Они были в одном из кинотеатров Сен-Лазара. Риволани хотел, чтобы они посмотрели что-нибудь веселое после той истории в поезде. Он довез их до самых дверей дома, потом приехал сюда, чтобы поставить машину в гараж. Через час он все не возвращался. Жена забеспокоилась. Она пошла взглянуть, думала, у него какие-то неполадки с мотором или лопнула шина. Она стала кричать, позвала соседей, а уже они сообщили в комиссариат.
Помощник Грации, белокурый инспектор Габер, разъезжал по Парижу в поисках девушки из Авиньона, последней не найденной пока пассажирки из купе смертников.
Остальные через некоторое время собрались у стола шефа Таркена. «Его хотя бы успели допросить перед тем, как это случилось?» – спросил шеф.
Граци достал из кармана свой красный блокнот, в который он занес все, что Габер запомнил из разговора с Риволани. Накануне они, не застав дома Кабура, решили наспех, ничего не сдвигая с места, на свой страх и риск, безо всякого ордера на обыск, осмотреть его маленькую квартирку. Вернувшись в префектуру, они уселись друг против друга за столом в комнате инспекторов, где кроме них никого не было. В это время Кабур и причина его отсутствия беспокоили их куда больше, чем водитель грузовика. К тому же Габер торопился. Поэтому на этой странице Граци успел записать всего лишь несколько бессвязных фраз, едва ли набралось бы на 3 строчки в отчете. Раз в неделю он ездил на юг, в том числе и в Марсель. Перевозил разные товары, а на обратном пути доставлял в Париж ранние фрукты и овощи. На прошлой неделе у него на дороге случилась поломка, и ему пришлось поставить грузовик на ремонт в ближайшую мастерскую. Ремонт должен был занять несколько дней, и он предпочел вернуться поездом. Он собирался отправиться за грузовиком в конце недели.
Таркен, так и не снявший шляпу, сказал: «Это очень интересно». Но он вовсе не просил рассказывать ему жизнь шофера.
Граци продолжал. Итак, Риволани сел в поезд в пятницу вечером. Описания, которые он дал другим пассажирам, совпадают с тем, что показали Кабур и актриса Элиана Дорес, у которой мы были во второй половине дня. Сейчас она, вероятно, уже ожидает в приемной. Ее приглашали, чтобы официально дать показания. Граци взглянул на часы. 11 часов 30 минут. Наверное, она уже заждалась. Таркен, не сводивший с него глаз, велел одному из полицейских пойти побыстрее разделаться с актрисой. Если понадобится, они ее снова вызовут. При его работе, продолжал Граци, Риволани засыпал сразу, стоило ему где-нибудь присесть. В купе он первым растянулся на своей полке и последним проснулся. Он ничего не видел, ничего не слышал. «Нам надо поторопиться», — добавил он, помолчав. Кабура, между прочим, так до сих пор и не нашли. А ведь он очень торопился, когда выходил из дома. Даже не выключил лампу над умывальником. И если мы будем долго раскачиваться, он успеет еще пострелять по мишеням.
«Подумать только», — отозвался Таркен. «Нет, это не Кабур», — думал он. «Тут действовал настоящий профессионал. И главное, конечно, то, что произошло в поезде». Зазвонил телефон. Таркен медленно повернулся, усталым жестом снял трубку, покачал головой, потом выругался в сердцах. «Что? Где? В лифте?» Прикрыл трубку своей пухлой рукой и сказал, что ему, Граци, и впрямь следовало бы пошевеливаться, да и им всем тоже, потому что мы увязли не на шутку. «Твоя актриса сюда не явится. Ее укокошили 2 часа назад».
На лице Элианы Дорес застыло выражение удивления. Пуля словно тяжелым молотом раздробила ей грудь, но крови, если не считать той, что на платье и на меховом манто из настоящего леопарда, было не так уж много. Граци вышел на лестницу и почувствовал, что ему становится по-настоящему страшно. Сначала в субботу утром в купе убивают Джорджетту Тома. В субботу вечером сообщение об этом появляется лишь в одной газете. Остальные расскажут о случившемся только в понедельник. В субботнем вечернем выпуске дается простой перечень имен. В понедельник газеты уже более подробно сообщают о Кабуре, Городи, Дорес, Риволани. Но, по всей видимости, убийцу что-то беспокоит. И поскольку это что-то имеет для него очень большое значение, он убирает одного за другим еще 2 пассажиров этого купе. Граци думал о Кабуре, который исчез в субботу, оставив в доме зажженную лампу. Убийца он или сам уже убит? Граци думал о девушке из Авиньона, которую Габеру так и не удалось найти. А не напал ли уже убийца, который хитрее, а может и осведомленнее их, на ее след?
«Они убили Риволани?» – спросил Габер.
«Так же, как и ее. Ближе, чем с 2 шагов из револьвера. Почему ты сказал «они»?»
«Не знаю», – ответил Габер.
Он был бледен, но держался. «Ему всего 23 года», – подумал Граци. «Тебе удалось выяснить что-нибудь о девушке из Авиньона?»
«В гостиницах никаких следов. Я побывал почти во всех комиссариатах полиции. После обеда надо будет обойти конторы по найму. Но это займет уйму времени, если я буду один. Он действует куда быстрее, чем я, этот тип.
Габар говорил тихо, странным, сдавленным голосом, кивая на лифтовую шахту. «Хитро придуман этот трюк с лифтом», — сказал Граце усталым голосом. Он взял Габера за плечо, потащил его за собой на шестой этаж и остановился у пустой лифтовой шахты. Она садится в лифт. Как он догадался, что это именно она, вот чего я никак не пойму. Возможно, ожидал ее на лестнице этажом ниже. А узнать ее леопардовое манто нетрудно. Он то открывает, то закрывает дверь, пока она нажимает на разные кнопки. Если она поднимается, он сразу же закрывает дверь. Если спускается, открывает. И лифт останавливается. Ты понимаешь, так он спокойненько довел ее до пятого этажа и остановил лифт там, где хотел. Вернувшись в спальню, Граци пошел звонить по телефону.
Агабер, избегая смотреть на тело Элианы Дорес, принялся изучать содержимое ее сумочки. Граци раздал всем полицейским поручения. Одного послали следить за городи, чтобы ее ненароком не убили. Другого отправили на поиски пропавшего Кабура.
«Ты поедешь со мной на площадь Клиши, мы там пообедаем», — сказал он Габеру. «Затем, пока я буду разговаривать со студентом с улицы Дюпере, который вроде бы как был любовником нашей Жоржетты Тума, ты должен отыскать мне эту бомба. Ты обязательно должен отыскать мне эту девушку из Авиньона. Мадемуазель Бомба».